Итак, мы продолжаем обзор Бхагавад-гиты. Сегодня у нас третья глава, карма-йога. Мы с вами прочитали уже две главы Бхагавад-гиты вместе с введением. Идем дальше. Все помнят, о чем мы говорили раньше? Первые две главы? Введение? Нет, не все помнят, конечно. Не сразу все. Третья глава – карма-йога. Итак, вторая глава – это было как бы вступление, собственно, речь шла о знании в целом, целостное понимание вещей, то есть самбанда-гьяна. Самбанда-гьяна – мы должны знать науку взаимоотношений, то есть мы должны получить некоторое представление о Боге, о себе, об этом мире, то есть как правильно установить взаимоотношения с Богом и с окружающим. То есть, кто я по отношению к Богу, по отношению к миру, по отношению к другим живым существам. Самбанда гьяна устанавливает правильное отношение. Без самбанда гьяна не может быть правильного поведения. Например, если человек думает, что он не подчиняется законам государства, он начинает себя вести плохо. Нет самбанда гьяны, он не усваивает этот предмет или не хочет усваивать, так или иначе, его поведение становится странным. Может быть, он наносит вред себе и другим, может быть, нарушает покой в обществе. То есть мы видим это вокруг, что люди беспокоят друг друга постоянно, политикой, экономикой, личными отношениями, как угодно. То есть нет самбанда гьяны, не знают, кто я, что вокруг меня. Почему не знают? Потому что аханкара. Ложное «я» существует. Поэтому здесь в Гите говорится, что же такое «я»? Настоящее «я», истинное «я», самбанда гьяна, кто «я» по отношению к другим, иначе я не могу понять себя. Я не существую просто без окружения, которое меня... Я должен жить в этом окружении, зная свою природу и природу окружающего мира. И во второй главе Бхагавад-гиты упоминались эти моменты. Прежде всего, нужно устранить причину скорби, боли, разочарования внутри человека, прежде чем приступить к деятельности. То есть карма-йога, это третья глава, это деятельность. Деятельность, но до того, как приступить к деятельности, нужно было получить некоторое представление об истине, чтобы развеять вот эти ложные ощущения, ложные понимания, такие как скорбь, боль, страх, невежество. Арджуна был в этом состоянии. И Кришна старается развеять его скорбь. Прежде всего, он сам находится в очень ясном сознании. Кришна никогда не попадает под влияние скорби, иллюзии. Он источник знания, он причина всего. Здесь это в второй главе описывалось. Поэтому он способен, мы должны получить знание от Кришны, говорится. Не от кого-то, именно от Кришны. От Верховной Личности Бога. Он не подвержен никаким изменениям, никаким порокам, недостаткам. Он вечно свободен, вечно юн, вечно гениален. То есть о нем можно много говорить. То есть это Верховная Личность Бога, то есть обладатель всего, Бхагаван. И вот Арджуне очень повезло услышать, что Кришна скажет ему об этом. И Кришна, используя свою божественную природу, начинает говорить Арджуне удивительные вещи. Он говорит о том, что ты скорбишь из-за невежества, без причины. То есть невежество. Вот нет никакой причины, но есть просто невежество. И кругом будут проблемы. Без всякой причины. Благодаря невежеству. То есть невежество это как бы есть косвенная причина, но внешних причин не найдем. Если мы укажем на какую-то внешнюю причину наших страданий, мы всегда ошибемся. Потому что в этом причина только внутренняя. Ты скорбишь без причины. Внешней причины нет, беспокоиться. Умрешь ты или родишься заново. Родишься, умрешь все равно. О чем ты беспокоишься? Выполнять свой долг ты должен. Почему ты скорбишь? Ты привязан. Ты имеешь ложное понимание себя. Ты забыл себя. То есть ты душа. Уже это было сказано. Интересно, что об этом больше не будет повторяться в следующих главах Бхагавад-гиты о душе. То есть это очень простая тема. То есть душа и все ясно, очевидно это. То есть поймите, это очевидный факт, это не какая-то вера, это не выдумка. И Кришна дал уже эти примеры во второй главе Бхагавадгиты, что такое душа. Не рождается, не умирает, она пронизывает все тело. Но вы же чувствуете, как пронизывается все тело сознанием. Ну все, значит, вы знаете, что тут еще выдумывать. Нужно просто чувствовать, вот факт же. Сознание пронизывает все тело. Это сознание неразрушимо. А тело меняется от детства, от младенчества, к детству, к отрочеству и так далее. Тело постоянно меняется. А личность, сознание, то, что пронизывает, не меняется. Но современные люди, есть одна сложность в понимании этих простых фактов, научных фактов существования души. Они путают. Это, кстати, переносится на общество преданных тоже. Эта путаница еще долго будет в голове у многих преданных. Путаница в том, что они принимают знания за информацию. Вот эта подмена происходит. Это называется псевдо-вайшнавская культура. То есть это не вайшнавская еще культура, но она может быть как бы похожа на вайшнавскую культуру, одежда им похожа, информация похожа, то есть мы говорим те же самые вещи, читаем те же самые книги, даже практикуем то же самое, как бы внешне очень похоже, но это более-менее имитация. Информация. И если говорить о информации, то Гиту Кришна может сказать другими словами вообще, применяя другие способы логики, как угодно можно рассказать. Если вы понимаете суть Бхагавадгиты, вы можете все как угодно объяснять Бхагавадгиту. Не обязательно говорить о Курукшетре. Можете говорить о чем угодно, если вы понимаете суть Бхагавадгиты. Дело даже не в самой информации как таковой. А информация – это сродни накопительству, как говорится. Не нужно есть слишком много, или накапливать денег слишком много, или читать слишком много книг. Такое предупреждение для вайшнавской культуры. Не надо слишком много информации. Вы должны правильно использовать служение знания. И вот это и есть знание. То есть, что же такое знание из карма-йога? Это означает, что ваша деятельность не приносит никаких последствий. Вот это знание. Живое знание. Есть информация. Но если вы говорите, я знаю, что такое огонь, я читал. Это плазма, температура такая-то. И вы все знаете об огне. Вы суете туда руку постоянно. Где же знание? Мы видим, что преданные все знают, и тем не менее суют руку в огонь постоянно. То есть это информация называется. Информация – это как накопительство. То есть это то, чем человек может гордиться, ложное эго взращивать. Деньги ли это может гордиться человек? Конечно, гордится, если у него много денег. Понятное дело, что он сильно меняется. Или нет у него денег, тоже меняется. Это тоже ложное понимание себя. И также он думает, о, я ничего не помню, ничего не знаю. Это тоже ложное представление. Или я все знаю, у меня хорошая память, читаю книги, я конспектирую, я делаю семинары, я ученый человек. Это тоже ложное положение. Майя Пахритагьяна. Склонность опираться на логику – это майя Пахритагьяна. То есть знание украдено иллюзией. Он думает, что при помощи логики можно понять Бога, понять духовный мир и все остальное. Строит аналогии, сравнения и считает, что все ясно здесь. Нет. Нужно знание. Знание – это качество, в которых вы пребываете непосредственно. Счастье – это и есть симптом знания. Вот если мы чувствуем это счастье, сознание Кришны, преданное служение, это и есть уже знание как таковое. Вот на это можно опираться. И информация – это интересная вещь. Можно знать информацию и одновременно забыть, потерять знание. То есть умствующие глупцы называются. Еще такое есть понятие. Вот он умный человек, он на самом деле энциклопедия ходячая. Но он забыл про Кришну, тем не менее. Он не живет за ним, не служит Кришне. Не повторяет внимательно святое имя. Он невнимательно относится к поклонению и так далее. Откуда все эти церемонии, обряды, поклонение Кришне? Он думает, какие-то ритуалы, это не что-то значительное, но описывается, что когда Кришна одевается, так одевается, что женщины, глядя на него, начинают совершать обряды поклонения ему. Вот это знание. Не знаю, мы читаем, вот есть какие-то правила, предписания, с этого хорошо начать. Но не означает, что мы уже приобрели знания еще. Не торопитесь с этим. У нас еще все впереди. Мы должны изучить карма-йогу. деятельность сознания Кришны. Почему? Потому что любое, даже материальная деятельность, материальная, даже любое желание материальное, если его связать с Кришной, не приносит никаких материальных последствий. Вот это знание уже. Вот это можно сказать, что человек в знании находится. То есть он остается свободным. Потому что глупость заключается в том, что человек приобретает, гордится, но он не понимает, что эти же накопления его, знаний, денег, порабощают. Карма бандана. Этим и порабощается человек, именно вот этим самым. Это невежество называется. Он действует в невежестве. Но нужно усвоить, что я душа, я не это тело. То есть душа пронизывает тело так, как бы держит его. Энергия души используется. На какое-то время. А на самом деле тело в конечном итоге оно распадется на составные части. От него не останется ни формы, ни никаких других качеств материальных. Ничего. Все останется в тонком теле, в уме человека. И что же там останется? Информация? Нет. Информация тоже уйдет. Информация связана с памятью этого тела. Все это компьютер. Мозг. Вот и все знание, видите. Компьютер сломался, смотрите. И нет ничего, все потеряно. Вы не можете восстановить, что вы не помните эту информацию сами. Вы не знаете, сами вы ничего не знаете об этом, вы же не компьютер. У вас какие-то впечатления остаются, но знания нет, все, кончилось. В следующей жизни вы снова начинаете изучать те же самые вещи. Ту же самую информацию получать. Но она связана с памятью тела. Информация – это память тела. В этом теле вы были маленькие, и вы помните вот эту информацию, связанную с таким маленьким телом. С его программой, с его Windows, так сказать. Вот так оно было устроено. Потом этот Windows, он как-то вот растет, живой такой, знаете, компьютер. Может впитывать больше информации, опыта больше иметь какого-то. Но все это информация. И в конце концов уже к старости начинает уже барахлить, забывать как бы тоже, давать сбой памяти. Не нужно, оказывается, это еще ничего. А со смертью полностью теряет. И новое рождение, и снова нужно опять накапливать информацию и гордиться этим. Я знаю, я читал, я слышал, я видел, я думаю. На этом основании, на основании информации я строю всю свою жизнь. Это ложь все. Кришна будет объяснять далее эти вещи, что же важно для человека, что не важно для человека. Информация не важна. Сколько вы знаете информативно, не имеет значения. Важно, чтобы именно знали эту вещь. Если мы знаем хотя бы один стих из Бхагавад-гиты, касающийся души, этого достаточно, чтобы достичь совершенства. Все остальное приложится автоматически. Ведь если я знаю, что я не это тело, если я знаю это, я также знаю, что и другие живые существа тоже не тела. И чем же они живут? Они находятся в теле, но чем они живут там, в теле, вот эта душа. Вы говорите, вот у него есть профессия, у него хорошая одежда, у него есть семья, есть квартира, но душа этим не живет. Вы же видите, что люди продолжают страдать, душа находится все равно в клетке. Начинаете понимать, как действуют гуны материальной природы, как они обуславливают живые существа по-разному, какие типы людей в соответствии с гунами действуют, и как, что чувствует душа там. Она сидит там, эта душа, слуга Кришны, которая бездействует, не служит Кришне вообще. Вообще не служит Кришне, не помнит его. Она и Кришну не помнит, и себя не помнит, и всю информацию тоже забудет со смертью тела, все аннулируется, и снова начнется то же самое. Такое бедственное положение. И если мы понимаем, что я не это тело, мы начинаем различать духовные энергии. Что в каждом теле, почему вот это живое существо в невежестве, все же оно действует. Оно знает, что делать. Потом есть сверхдуша. Это же в полном невежестве. Как оно различает, что знание, что незнание. Ему говорят, он принимает, думает, вот знание в школе, ему говорят об этом. Родители сказали об этом. Говорит, вот оно, знание, он это принимает. Думает, что это знание, он так различает знание. Вот если ты положишь в стакан чаю несколько ложек сахара, растворишь, будет сладко. Он пробует точно, факт, наука. наука, смотрите, так и будет. Я знаю, я учусь, я умею уже в чай сахар мешать. Помните, как вы это начали делать? Как вы гордились? Я знаю, столько-то ложек, столько такой вот вкус, я уже могу регулировать, смотрите. Могу сам солить, потом могу сам даже приготовить. О, я уже много чего могу. Я могу сам стирать белье, сам одевать себе носки, стирать носки. О, я могу сделать мебель, знаете, я прошел специальное обучение. А я могу построить самолет. Мы построили космический корабль, запустили на орбиту. Это то же самое знание, что растворить ложку чая, ложку сахара в чае. Просто более организованная информация, она все рухнет, эта пирамида, гигантская пирамида знаний рушится со смертью тела. Странная картина представляется человеку после оставления тела. Очень странная картина. Вы как будто бы из миража выходите. И уже не можете потрогать этот микрофон, разговаривать с кем-то. Вы как будто вышли из миража. Вас выдернули из кино, с экрана, в кресло, в реальность. Выдергиваетесь, думаете, боже мой, у меня сколько жизней было прошло. Все прошло, ничего этого нет вообще. Я там был, я чувствовал это все, переживал. В этом потрясающей кинематографии Кришны. В этой иллюзии, великой иллюзии. И куда же дальше? Снова в иллюзию, а куда еще? Новую иллюзию нужно. Что я не знаю, кто я. Мне нужно снова начинать этот процесс заново. Бесконечно. Поэтому пока человек не начнет карма-йогу, деятельное сознание Кришны, не может быть и речи о трансформации. Мы сочетаем Прабхупаду, изучаем Бхагавад-гиту и преданное служение. Должно сочетаться деятельность и получение знаний, общения. Итак, мы все же прочитаем первый текст «Карма-йога», 3 глава Бхагавад-гиты, как она есть, Арджуна Увача, «Джияси чет карма насте мата бутир джанардана, татким кармани гхаримам ньо джияси кешава». Дважды обращается по имени он к Кришне разными именами, Джанардана и Кешава. Арджуна сказал: «О, Джанардана, о Кешава, если ты считаешь, что деятельность на уровне разума лучше деятельности ради ее плодов, то почему же ты хочешь вовлечь меня в эту ужасную войну?» Комментарий. В предыдущей главе Верховный Господь Шри Кришна подробно описал природу души, чтобы вызволить своего близкого друга Арджуну из океана мирской скорби. Он также указал ему путь духовного самопознания, бутхи-йогу, или путь сознания Кришны. Некоторые люди ошибочно считают практику сознания Кришны пассивным методом духовного совершенствования и пытаются пробудить в себе сознание Кришны, повторяя святые имена в уединении. Но человеку, который не овладел философией сознания Кришны, не рекомендуется повторять имена Кришны в уединенном месте, поскольку это не принесет ему ничего, кроме дешевой популярности среди неискушенных людей. Некоторые преданные к этому склонны. Не очень хорошо Прабхупада говорит это для начинающих. Они хотят ехать во Вриндаван, там повторять святые имена где-нибудь. Даже на Радхакунду хотят там поселиться. Почему-то Казахстан у нас преуспел в этом. Там, наверное, больше всего преданных с Казахстана. Процентом отношения я не знаю. Может быть, это не так, но много. Для нас слишком много. Такая тенденция есть. То есть. Здесь Прабхупада не рекомендует для неофитов подобных нам делать такие вещи. Дешевая популярность называет это. Это просто дешевая популярность. Он живет на Радхакунде. Он живет во Вриндаване. Да, так будут думать, потому что он на самом деле живет на Радхакунде. Там поселился, имеется в виду. Или во Вриндаване. Но жить на Радхакунде в Вриндаване не так-то просто, как кажется. Недостаточно просто купить билет и перенестись туда и сидеть там в какой-то комнате, квартире или что-то еще такое делать. Нет. Это на уровне ума остается еще. более-менее иллюзорное существование или поверхностное существование в дхаме, так еще и сказать, поверхность дхамы существует. То есть углубиться туда таким путем невозможно. Там очень много преданных сахаджи, которые именно вот поверхностно это понимают. Очень много сейчас, подавляющее большинство таких преданных. Еще со времен Бхаджистан Сарасвати об этом говорилось. Не говоря о том, что сейчас то же самое. Это священные места, это хорошо жить там. Но не жить там, там нужно заниматься определенным служением. Для этого туда перемещаются в свое время. Необходимое свое время. Когда будет сигнал, иди сюда. Я не могу это сам решить. Это так же, как пятилетний ребенок решает, наконец, жениться сам. Все будут только смеяться над ним. Сахаджия какая-то. Ты должен подрасти сначала. Выучиться кое-чему вообще-то. Потому что жениться означает, что у тебя будет деятельность, ты должен быть самостоятельным, зрелым человеком. Бока это только глупость у тебя. Ты подражаешь тебе еще. Дешевая популярность. Арджуна также тоже думала, что заниматься практикой сознания Кришны будхи-йогой, то есть использовать свой разум для обретения духовного знания, значит удалиться от дел и совершать аскезу в уединенном месте. Ведь Арджуна также думал, так же считал. Я думаю, что это как раз представление мирового масштаба сейчас о духовной практике. Ну, удалиться от дел. Откуда это пошло, я не знаю. Не знаю, но в западном мире, если мы говорим о христианском мире, на самом деле в исламе этого вообще нет. Там, в принципе, нет саньясы даже. Такое понятие. Оно не принимается. Там люди женятся и все. И они действуют. Они заботятся, они действуют. То есть там всегда есть какая-то деятельность. В христианстве Христос тоже этого не делал. Он проповедовал. У него миссия была. Его последователи, 12 апостолов, тоже все проповедовали. Не уходили в уединение. А позже, когда перестали проповедовать в христианском мире, я читал что-то на этот счет когда-то, появились вот эти отшельники, аскеты. Даже есть информация, история, кто был первый из них. Жили в пустынях, уходили от людей просто. И достигали таким образом чего-то. Вот это вот монашество как бы имеет какое-то начало в истории. И вот оно закрепилось в западном мире, что духовная жизнь – это, собственно, монашество. Как таковое. Это уединение, отход от всех дел и так далее. И говорит, Арджуна даже думал то же самое. То есть это не что-то новое. То есть обычное представление людей таково о духовной практике. Почему сейчас многие разумные люди не присоединяются к движению сознания Кришны или к христианству также? Потому что это требует вот отречения, внешнего отречения. И здесь поэтому Арджуна, он спрашивает, но я думаю, он спрашивает не для себя, а для других, потому что, скорее всего, так не Арджуна думает, а все мы так думаем. Арджуна так не может думать. Арджуна освобожденная душа, он это Гиту для нас рассказывает. Ради нас Арджуна в этом настроении сейчас находится. Он переживает чувства обычного человека. Обычного, добродетельного, знаете, с чистым сердцем искреннего человека, который предан Кришне. Но вот он попал под влияние иллюзии из-за привязанности к родственникам, к стране, к последствиям деятельности. Он разумный, искренний, сострадательный человек и предан. Вот он играет сейчас такую роль, в этой роли он сейчас находится. Хотя у нас освобожденная душа, говорит, через много рождений мы с тобой вместе прошли, Арджуна, ты их не помнишь, я их помню все, Кришна говорит, мы с тобой вместе всегда. Но он сейчас как бы сторону человечества принимает, как человек чувствует, переживает и спрашивает Кришну. Говорит, если ты говоришь, что есть йога разума, то зачем же ты меня в эту деятельность толкаешь, что йога разума это уединиться означает от людей подальше. И медитировать. Так же думал Арджуна. Иными словами, он хотел уклониться от участия в битве, используя сознание Кришны как предлог. Видите, что пропагает? Иными словами, как понимать это отречение? Кто-то думает, он отреченный, но там есть двойное дно. Причина его отречения – уклонение от долга. Да. сейчас, не знаю, есть столько людей, которые хотят уклониться от своих обязанностей. Наверное, почти все практически. Была бы только возможность, все побросали бы все. При первой же возможности. Сознание Кришны как бы дает такую возможность, понимаете, вот, уклониться от всех обязанностей вообще, по боку все пустить. Поэтому люди перепугались нашей секты, так сказать. Там их материальная природа заставляет трудиться, хочешь не хочешь, воевать заставляет, знаете, и разводиться, сводиться снова, никуда денешься. Куда денешься, никуда не денешься. Даже если ничего не хочешь, этого все равно будешь это делать, будешь, жизнь такова. А тут вот сознание Кришны дает возможность. Харе Кришна, почти все. Такая сила в мантре, смотрите. Такая вибрация отрывает человека, и люди пугаются обычно, материалисты. Что же это такое? Они теперь ничего не хотят, все отказываются от всего. Уклоняются от обязанностей. Они правы в этом плане. Здесь Прабхупада говорит. С одной стороны, это отречение, с другой стороны, это уклонение. И то, и другое. Для нас с вами это называется отречение, для них уклонение. Для мира уклонение. От долга. И как предлог, что? Сознание Кришны. Кришна причина этого у нас. Мы все на Кришну сваливаем. Это из-за Кришны мы такие стали. Но Кришна разве такой? Говорит, если бы я отказался от своих обязанностей, все миры были бы разрушены. Не будучи искренним и серьезным учеником, он сообщил об этом своему духовному учителю. Но будучи искренним и серьезным учеником, он сообщил об этом своему духовному учителю Кришне и спросил, как лучше всего поступить. Отвечая Арджуне, Господь Кришна подробно рассказал о карма-йоге или деятельности сознания Кришны, которой посвящена эта глава Бхагавад-гиты. Вот начинается эта тема. Вямишринева вакина буддхим махаясиваме таттакам вада нишчитья яна шриёхам апнуям. Твои противоречивые наставления смутили мой разум, поэтому прошу тебя, скажи определенно, какой путь приведет меня к истинному благу. Вот это честные вопросы Арджуны Шри Бхагавану Вача. Локисмин дви витха ништха пура прокта майанакха яна йогина санкьянам карма йогина йогинам. Понятно? Вы уже знаете эти все стихи, я переводить даже не буду. Даже комментарии читать не буду. Даже комментировать ничего не буду, потому что все понятно. Ну, то есть, буквально, если понимать, то все понятно. Если вот как-то писано все принять, ничего не нужно. Достаточно этих слов. Но поскольку у нас есть ум, и там есть логические всякие предпосылки, есть опыт этого рождения, есть школа законченная, верно же? Мы же все образованные люди. Кто-то даже институт закончил, по глазам видно. Непростой человек. Многие из нас водят машины, я видел очень хорошо. Это все, понимаете, отложит на наше понимание Бхагавад-гиты, откладывается. Что мы умеем, что не умеем, чем мы гордимся, в чем мы чувствуем вину. Поэтому есть проблема обусловленности. Нужно все-таки прочитать перевод и комментарий. Верховный Господь сказал, первая строчка, ее трудно понять, потому что что он может сказать вообще, Верховный Господь? Зачем ему что-то говорить? Он и так все знает. Он скажет, зачем Верховному Господу говорить, ходить, думать, если так все известно перед ним? Смысл-то какой? Ведь он, смысл деятельности называется для нас получить плоды труда. А Кришне так все принадлежит. Так зачем ему думать, говорить? Мы не можем понять Верховную Личность Бога. Он сказал, ведь он сказал. Да он ничего не говорит же. Никогда я не слышу, что Бог что-то говорил. Откуда он, с неба говорит или откуда? Или по телефону звонит иногда. Какая связь у него вообще? Чем он пользуется, когда говорит? У него же нет такого языка, как у нас, таких голосовых связок, как у нас. Как он разговаривает? Какая у него анатомия вообще? Физиология. Это наш с вами опыт, наше образование, наша обусловленность. Но здесь говорится Шри Бхагавад Увача. О безгрешный Арджуна! Как я уже говорил, есть два типа людей, стремящихся познать свое «я». Одни посвящаются философским размышлениям, а другие преданно служат Господу. Гьяна есть преданное служение. Два пути существуют. И тут еще один момент. Анакха имя используется. Он Арджуну называет так. Одно из духовных имен есть. Анакха. Безгрешный, чистый. Вот так он называет Арджуну. Это одно из имен Арджуны. Это приложимо ко всем чистым преданным такие имена. Безгрешный называется. Чистый. Итак, во второй главе Бхагавад-гиты Господь назвал два метода духовного самоосознания. Санкхья-йогу и карма-йогу. Или будхи-йогу. Здесь он рассказывает о них более подробно. Санкхья-йогой, аналитическим изучением природы духа и материи, занимаются люди, склонные к размышлениям и стремящиеся познать окружающий мир посредством чувственного опыта и философских рассуждений. А трансценденталисты другого типа идут путем сознания Кришны, который был описан в 61 стихе 2 главы. В 39 стихе 2 главы Господь также говорил, что следуя путем будхи-йоги или сознания Кришны, человек освобождается от пут действий и их последствий. А в 40 стихе, что в этом методе нет изъянов. О том же самом, только более определенно, сказано в 61 стихе 2 главы. Заниматься будхи-йогой значит полностью полагаться на Всевышнего Кришну. Так человек сможет без труда обуздать свои чувства. В сущности, оба этих метода йоги не взаимозависимы. Подобно тому, как зависят друг от друга религия и философия. Религия, лишенная философской основы, превращается в сентименты или даже фанатизм. А философия без религии остается на уровне умозрительных рассуждений. Высшей целью всех трансценденталистов является Кришна. Философы, которые искренне и серьезно ищут абсолютную истину, в конечном счете тоже приходят к сознанию Кришны. Об этом сказано в Бхагавад-гите. Цель самосознания – понять истинное положение души и в ее отношениях со сверхдушой. То есть, если мы можем установить в своей жизни цель, это все определяет. Неважно, каким путем идете, карма-йоги или гьяна-йоги, не имеет значения, важна цель. Зачем вы это делаете? Как есть прямая проповедь, косвенная проповедь, важна цель, зачем вы это делаете? Потому что любой путь, если цель одна, приводит к той же самой цели. Гьяни в конечном итоге начинает петь и танцевать. А тот, кто поет и танцует, начинает понимать философию Бхагавад-гиты. Они начинают понимать друг друга. То есть философы. И обычно в этом мире философы и тот, кто просто танцует на дискотеках, в ночных клубах, не понимают друг друга. Потому что говорится, что не может быть знания у тех, кто идет путем чувственных наслаждений. А у тех, кто имеет знания, нет интереса к чувственным наслаждениям. Так как день и ночь. Одни спят, другие бодрствуют в это время. А потом эти засыпают, эти бодрствуют. Они не соприкасаются. Разные измерения жизни. Но в сознании Кришны вы поете, танцуете, знаете философию одновременно и понимаете друг друга. Сочетаются процессы. То есть путь преданного служения, философских размышлений, фактически одна цель у них. Тогда мы видим, что это сочетается. Путь, которым идут философы гьяни, обходной. Он тоже может привести человека к сознанию Кришны, но не сразу. А спустя много времени. Тогда как другой метод – это непосредственная практика сознания Кришны. Из этих двух методов лучшим является метод сознания Кришны, так как он не требует очищения чувств посредством философских размышлений. Метод сознания Кришны сам по себе очищает человека от материальной скверны, будучи непосредственным служением Господу, он одновременно прост и возвышен. То есть гьяна-йога требует прежде очищения, прежде чем начнем размышлять. Особенно сексуальное желание. Пока есть сексуальное желание, человек не может стать гьяни. Хотя бы на время философских размышлений он не должен испытывать никаких беспокойств. Он должен быть в полном равновесии находиться. От этого зависит глубина его мысли именно. насколько он может обуздывать свои материальные желания, чувства. И освобождается разум Будхи. И он начинает понимать очень хорошо, просто при помощи слов начинает понимать все. Но как только материальные желания возбуждаются, слова уже не имеют силы. Говори, не говори. Ну, не добивайтесь никакого результата. Он не слышит ничего. Все. Ну, возбужден, ум его. Но его слова абсолютно пустой звук. Но если мы сможем обуздывать чувства, больше слова начинают иметь огромное значение. При помощи только одних слов, этих понятий, можно много все понять необходимо. Слова для этого и даются, чтобы люди понимали друг друга. Но если у каждого есть свои намерения, свои материальные желания, разные цели индивидуальные, никогда люди при помощи слов не смогут понять друг друга. Тогда их контролирует материальная природа, низшая энергия, материальная. Не слово от Бога идет. А деятельность, вот смена года, жара, холод, несчастье, счастье, чередование вот этих вот смен. Это от природы контроль идет. Какие бы ни были у тебя проблемы, но тебе нужно выжить в этом мире. И вот это становится их знанием, основой. Для их деятельности, культуры, образования и социальных устройств. Выжить надо. Вот задача. Но если человек обрел сознание Кришны, он не живет на основании выживания. Не это причина его жизни. Цель существует. И, собственно говоря, ему ничего не мешает. Ему не нужно бороться за это. Потому что процесс внутренний, не внешний. На внешнем уровне нужно бороться за объекты чувств. На внутреннем уровне это индивидуально. Это ваша воля, ваша власть исключительно, ваша жизнь внутренняя. Это ваш просто выбор. И там нет никаких преград и препятствий. Путь всегда открыт этот путь. Прост и возвышен. Итак, сознание Кришны позволяет практика занять свои чувства неочищенные сразу практика йоги. Это вот огромное преимущество, это лучше намного. Потому что гьяни мы так, наверное, не станем, просто если будем гьяной заниматься, а преданными станем, и гьяна придет сама. Гьяна и варагья, они придут как побочные продукты практики, но даже если мы берем оскверненными чувствами, оскверненным умом и Кришне что-то предлагаем, и делаем что-то для духовного учителя, Кришна примет, говорит это. Если от меня не примет, то от моего гуру примет. Мой гуру преданный. Если я ему предложу что-то, он ко мне очень добр, он примет это. А раз он примет, его гуру примет, и Кришна в конце концов примет. Я получаю результат, даже если совершаю совершенно никакую несовершенную деятельность. Оскверненную еще. Гунами, мыслями, желаниями, что угодно. Но Кришна вот такой чистый. Такой трансцендентный. На карманам анарамбан нишкармаям пурушнуте на часанья санатева ситим самати гачхати. Просто воздерживаясь от деятельности, человек не освободится от кармы. И обет отречения от мира сам по себе не поможет ему достичь совершенства. Здесь говорится о саньясе. Если человек не выполнит свои обязанности и примет отречение, это не принесет ему пользы. На внешнем уровне это не принесет пользы. Я рассказал не раньше с вами в этот раз историю, которую мне когда-то рассказал Кешава Махарадж. Вы знаете эту историю. Где-то там он путешествовал, Кешава Махарадж. Переезжали летом из города в город. И там по шоссе он увидел, идет саньяси. С четками, похерваться у него. То есть, правда, короткая такая вот юбка, чуть ниже колен. Сандалии какие-то, шикха. Саньяси идет по дороге с четками большие. Мы были крайне изумлены, это где-то вообще в глуши какой-то идет по дороге человек. И мы вернулись. Вернулись и познакомились, оказался бомж. Бомж. Бомж, который нашел книги Прабхупады где-то на свалке на какой-то. Кому-то не нужны, вынес он и взял эти книги и прочитался. Он поверил в то, что там написано, и стал себя соизмерять. Кто же я? Ну, вот варны же существуют, ашрамы, ашрамы. Ну, понятно, я саньяси. У меня нет ни дома, ни жены, ни семьи, ни денег. Саньяса, чистая саньяса. Поэтому наделся как саньяси, все. Очень простой человек, такой искренний. Раз я саньяси, буду одеваться как саньяси, действовать. Он стал проповедовать, ходить по городам пешком, вот так, по деревням, и проповедовать сознание Кришны. Не раньше сам чуть от хохоту не умер, когда услышал это. Я когда сказал, что бомж, говорю, он полностью соответствует описаниям саньясы. Он как, давай смеяться, говорит, я, говорит, саньяси, я бомж, значит. Я, говорит, нет ни денег, ни семьи, я, говорит, не работаю. Долго смеялся. Ну, это пример того, как есть и внешние какие-то вещи. Обряд инициации может быть внешним, а может быть и нет. Об этом Гита и говорит. Как это все сделать живым, настоящим, не внешним? Как уйти из-под контроля внешней энергии вообще? На самом деле, как вот схватиться за это имя Кришны? Чем? Ведь рукой мы не можем это сделать. Вот внешним ничем. Неосязаемо это внешним телом и внешним миром. Невидимо все это. Не проявлено. Авьякта, авьякта, чатасага. Не проявлено в этом мире. Как будто нет этого. И все же мы можем схватиться за этот трансцендентный звук и уйти с ним вместе. Душа. Любовь. Сила. Это такие веревки невидимые. Такая мощная сила. Вот этот выход, этот путь, который показывает Ачарьи. Что же такое отречение? Для чего оно принимается? Это внешнее отречение или внешние знания какие-то, гьяна. Для чего они нужны? Должна быть цель. Мы отрекаемся от материальной деятельности вообще. От еды, от сна, от обороны. Тело как автомат работает, но это больше не наша цель. Мы отреклись. Оно и так будет работать. Но это автомат без нас знает, что делать. Как есть, не надо учиться, не нужно семинары проводить. Как спать и как совокупляться, вообще не нужно никаких семинаров проводить. Они, конечно, проводят какие-то семинары на этот счет. Сумасшедшие люди. Ну, и извращенное сознание это делает. А, собственно, в этом нет никакой необходимости. Это автоматически происходит, не нужно вообще об этом думать и думать, что это какое-то образование, какой-то прогресс. А вот уйти из-под контроля внешней энергии, это уже образование. Как это сделать? Потому что душа располагается внутри тела. И на самом деле у нее нет таких рук и ног, как мы сейчас имеем в этом теле. Она не имеет ничего общего с этими костями, связками, слизью, кожей и все остальное. Ничего общего вообще нет, говорится. Это колесница тела, где есть седок, душа. Но она никак не связана с колесницей. Она седок. Она бездействует. Кони несутся, как сумасшедшие. Вожжи работают, возница работает. Но душа ничего не делает. Она лишь наблюдает и сильно переживает от той неизвестности, что ждет ее. Что эта колесница неуправляема на самом деле. Не знаем, что будет завтра с нами. Куда эти кони несутся? Что там за поворот? А может там пропасть вообще уже? Когда кончится этот путь? Он же прервется когда-то. Душа в неведении находится, опутанная этими внешними силами, которые захватывают ее разум. Это же большие стихии, маха, пхута, эти элементы. Они огромные. Космического масштаба, они поражают наше воображение. Душа попала во власть природы полностью, поглощена. И пока мы здесь сидим, за эти секунды миллиарды живых существ рождаются, умирают. Это просто происходит автоматически, как механизм какой-то. Но если вы рассмотрите индивидуально каждое живое существо, это трагедия, 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 страдание, страдание, рождение, смерть, боль, наслаждение, рождение, смерть. Здесь рассматривается, видите, как в целом картина, так и индивидуально. Индивидуально Кришна говорит, это зло для тебя рождение и смерть. Итак, здесь говорится о внутренней энергии. Нельзя просто, приняв посвящение или саньясу, как обряд, достичь совершенства. Нужно иметь твердую цель своей жизни. То есть мы готовимся к посвящению. Если кто-то хочет принять саньясу, нужно тоже быть готовым к этому. Нахи кашчит кшанам апи джатто тиштатя карма крит. Карьете я ваша карма сарва пракрити джайр гунаю. Все существа беспомощны перед материальной природой и вынуждены действовать в соответствии с качествами, приобретенными под влиянием ее гун. И поэтому никто не может удержаться от действия даже на мгновение. Нас никто не спрашивает. Все это тело, это материальная природа физического тела заставляет нас действовать каждое мгновение. Мы устаем постепенно. Устаем жить в этом мире. Есть регулируемая жизнь. Она лучше, чем жизнь нерегулируемая. Мы стали с вами регулируемой жизнью. Подъемы, омовения, вовремя Бхагавата, джапа, деятельность и так далее. Каждый день мы пытаемся регулировать свою жизнь. Это хорошо, это приводит в порядок наш ум, наши чувства. Мы умиротворяемся. Чувствуем себя хорошо, лучше. А позже это тоже станет временем. Это лишь поддержание материального существования. Важно для этого. Эти регуляции необходимы для физического тела и ума. Чтобы они нам не очень-то мешали сознавать Кришну, помнить Кришну. Чтобы майя не дергала нас по пустякам. Если мы живем беспорядочной жизнью, значит майя дергает по пустякам, ум отвлекается на каждый пустяк, на каждую глупость. И мы не можем слушать святое имя. Но если жизнь отрегулирована, у нас появляется возможность сосредоточиться на Кришне, вспомнить Кришну. Но когда вы вспоминаете Кришну, вы видите, что даже эта регулируемая жизнь опостылила уже. Но каждый день нужно мыться, смотрите. Вы ребенком же были, вы же не хотели каждый день. Ну, надоело все. Хотя это для ребенка совсем не трудно, ведь он бегает, прыгает, он так заряжен, знаете, у него батареи такие заряженные, у него хорошая машина. Он без устали может целый день, он выключит любого взрослого за полтора часа вообще. За час и все, и вы упадете где-нибудь, если вы с ребенком будете играть вот, в полную силу, как они это делают, вы не выдержите. Они заряжены. Но они не хотели никогда мыться, потому что время, чего тратить время на это мытье? И вот вы начинаете замечать, что вся эта материальная жизнь – это просто служение телу. Регулируемое, нерегулируемое – это просто служение телу и чувствам. Это просто бремя. В любом случае это бремя. Душа будет стремиться к освобождению от этого тела. Оно бренное тело, и оно столько требует внимания. Боже мой, вот чуть-чуть отклонился, уже там прокалывает что-то. Съел что-то не то, печень там. Нужно знать, что есть, потом какие таблетки принимать после этого. На каком боку спать. Как подниматься, с какой ноги еще нужно встать. Это все потом постепенно станет важным. Это только об этом нужно и думать, понимаете? Как вообще с этим телом жить вообще? Когда ему 90 лет, нужно только об этом и думать. Там хрустнет, там... Еще что-то произойдет точно, если вы не с той ноги встанете, если вы расстроитесь, у вас давление подскочит, боже мой. Сумасшедшая жизнь какая-то. Поэтому, вот видите, тело занимает нас деятельностью. Наука очень простая. Ничего знать не нужно. Тело само займет деятельность. Активное начало не является свойством обусловленной жизни. Оно заложено в самой природе души. То есть откуда эта активность? Вот кто поддерживает это тело вообще? Вот странно, душа, она вечна. Она берет энергию от Кришны фактически. Да. Но она устает поддерживать это тело. Почему? Что она слабеет или что? Истощается душа? Нет, она неистощима, говорится. А чего же она устает? Она не устает. Это духовная усталость называется отсутствие счастья. Отсутствие любви. Отсутствие ее среды, как рыба без воды, говорится. Она служит этому телу, а нет счастья. Жизнь за жизнью, знаете. Всю жизнь прослужил до 99 лет с половиной. А счастья нет. И, конечно, уже и не будет. Он точно это знает, что уже время вышло его. Нужно было быть счастливым, когда ему было 20 лет, не так ли? Сейчас уже поздно. Сейчас пусть вот молодые наши дети попытают счастье. Желаем им счастья всегда. А они пожелают счастья следующим. Это парампара у них, пожелания. На выходе только пожелания одни. В конце концов, просто устаете, видите, какая-то бессмыслица. Думаете, уйду я отсюда. В белых тапках пойду и все. Ну, а если человек в невежестве, то что, как это поможет? Он рождается снова, потому что получил пожелание быть счастливым. Благословение есть, он тут же рождается по благословению, майя эти благословения исполняет. Видите, все желания исполняются, они не пустые. За это отвечает либо материальная природа, либо духовная природа. Рождение новое – это материальное благословение и одновременно духовное проклятие. Ты не служил Кришне – материальное тело, смертное тело – это проклятие. О, ты умер с невыполненными материальными желаниями. Земля тебе пухом. Счастье тебе в будущем так или иначе какого-то желаем. Тоже благословение. Рождайся снова. Действует то и другое одновременно. Это действует, смотрите. Это действует, потому что душа, она именно без материальных желаний не может отождествлять себя с телом. Откуда эти материальные желания? Они подтверждаются благословениями старших, окружением материальным, укрепляются таким образом. И гарантируют новое рождение, новую смерть. Материальная деятельность – это гарантия, что мы родимся снова, обязательно. Вот здесь карма-йога и будет описывать, как действовать, чтобы не рождаться снова. Зачем? Душа не должна страдать. Итак, она активна, душа сама по себе. Но вот в теле, без души, материальное тело не может даже пошевелиться. Тело всего лишь безжизненный механизм, приводимый в движение вечной душой, который всегда активно не может провести в бездействии даже мгновение. Поэтому если душа не занята благоприятной для нее деятельностью в сознании Кришны, она будет действовать, повинуясь диктату иллюзорной энергии. Соприкоснувшись с материальной энергией, душа оскверняется материальными качествами. И чтобы очиститься от них, необходимо выполнять обязанности, предписанные шастрами. Но если душа занимается естественной для нее деятельностью в сознании Кришны, то что бы она ни делала, все ее действия приносят ей только благо. Что бы она ни делала. Потому что в материальном смысле это вот для нас как бы кажется важно, просто что конкретно делать, вот что важно, не так. А в духовном не важно, что вы делаете. Что бы ни делала, она получает благо духовное. А в материальной жизни зависит, что конкретно вы делаете, какая у вас деятельность, насколько она прославит вас, насколько она значительная, какие плоды принесет. То есть это об этом разговор идет. В материальном мире об этом все думают. Где ты работаешь, кем ты работаешь, так тебя оценят. Если ты зарабатываешь немного, тебя так и оценят. Если ты много зарабатываешь, тебя оценят по-другому. Если ты вообще не зарабатываешь, как Радханатма хорошо сказывала, когда они, он же хиппи был, искал Кришну в молодости. И друзья хиппи тоже. Где-то на границе, американская там граница была, американцы. Там просто негодовали все эти пограничники. В нашей стране, говорит, такие свиньи, как вы, не нужны. Так они говорили нам. Что вы никто с материальной точки зрения, вы не работаете, вообще не зарабатываете ничего. Вообще вы из социума Вы позорите нашу страну, на самом деле. Так оценивается человек на материальном уровне. Но вот посмотрите, удивительно, с материальной точки зрения ноль была оценка. Ты никто. Ни работы у тебя, ни денег, ничего. Ты в социуме, в стране ничего не делаешь. В материальной жизни ты никто. И с точки зрения престижа ты ниже всех. Тебя оскорбляют грубыми словами. И ты должен просто терпеть. Но эта деятельность принесла удивительный результат. Он нашел Кришну. Он стал духовным учителем. Видите? Очень важно найти Кришну. А как найти Кришну? Вы можете делать что-то любое. Любое, что можете. От души, от сердца. Вот что вы можете от сердца сделать. Это очень важно. Это самое важное. Если вы сделаете что-то в сознании Кришны, в обществе сознания Кришны, что-то не от сердца, большое, это не будет так важно. Это может даже быть причиной потом разочарования и ухода из сознания Кришны. Я много сделал, меня не оценили. Ну, так случается. Но если вы что-то сделаете от сердца, и пусть даже не очень большое, это и принесет благо. И нам всем, и окружающим всем. Вот это самое важное, что мы это сделали в сознании Кришны. Вот это победа. Вот Кришне доставили удовольствие этим. Куб же доставил удовольствие. Кришне был ранен, просто предложил сандаловую пасту. А что тут такого сложного? Причем она была уже готова для Камсы. Она даже для них не делала ее специально. Фактически она взяла ее уже из приготовленную из магазина. С другим сознанием имеется в виду. Сандаловая паста была приготовлена непосредственно для Кришны, для Камсы. Но она просто взяла от Камсы то, что сделали, и отдала Кришне. Как мы на рынке покупаем овощи, или там сахар, или муку в магазине. Это не мы делали, но мы Кришне предлагаем. Хотя хорошо, если это сделаем изначально для Кришны, с самого начала. Варнаша Мадхарма этим и хороша, что все это делают для Кришны. Результат будет ошеломляющий. Потому что Кришна удовлетворяется всеми сразу же. Счастье будет такое большое. И вот мы учимся, как же удовлетворить Кришну. Вот в этом секрет. Не свои чувства, а Кришну. Карма-йога. Даже если человек, занятый деятельностью в сознании Кришны, не выполняет предписанные шастрами обязанности, если он допускает ошибки в преданном служении, или даже сходит с этого пути, он все равно ничего не теряет и не навлекает на себя греха. С другой стороны, какая польза тому, кто старательно совершает все очистительные обряды, но не обретает сознание Кришны. Итак, очистительные обряды необходимы для того, чтобы помочь нам развить в себе сознание Кришны. Поэтому саньяса, как и любой другой очистительный обет, должна вести человека к высшей цели, к сознанию Кришны, без которого любая наша деятельность будет бессмысленной. А очистительный обряд – это хорошо. Быть чистым – хорошо. Но какой толк быть чистым, если вы снова станете грязным? Итак, вечно проводите очистительные обряды. Какой толк? А можно ли, очистившись однажды, больше не загрязняться? Вот об этом речь идет в Бхагавад-гите. Как больше никогда не загрязняться? Даже действуя в материальной среде, в оскверненной среде, оставаться чистым. Да, действует в сознании Кришны. Вы очищаетесь и никогда не оскверняетесь. Вплоть до того, что ему Ямуначарья сказал, прощайте мои молитвы 3 раза в день. Садхана. Мое омовение. Мыцание. Изучение шастр. Вообще все. То, что мы сейчас делаем, так важно для очищения. Прочитайте. Мне достаточно просто помнить сына Нанды Махараджа. Он обрел сознание Кришны. Он уже чист. Ему не нужны эти правила и предписания. Если человек уже постоянно думает о Кришне, не нужна никакая религия. Это и есть религия. Этого достаточно. И метод карма-йоги означает, что мы делаем для Кришны что-то, отдаем ему. Это плод материальный, который мы приобретаем. Вот натурально. Это деньги могут быть. Что-то осязаемое, вот, приобретенное, заработанное. И мы посвящаем Кришне. Либо отдаем, либо посвящаем. Отдаем, значит, на развитие движения, или на храм, или на издание книг, или, ну, там, мало ли что, можно посвятить деньги. Либо можно не отдать, а построить дом, где можно жить самому, но использовать его в сознании Кришны. Посвящаем это тоже. Можете не давать деньги, но используйте деньги для своего духовного развития тоже. И как минимум в этом доме приглашайте гостей, кормите их бесплатно. На свои заработанные деньги обязательно. И даже чтобы в мыслях не было, чтобы это кто-то платил. Пища должна быть освященная, приготовленная с любовью. И розданная с уважением, и тоже с желанием большим. Удовлетворить преданных. Все. И тоже жизнь может стать совершенной. Что тут сложно? Все же едят, так давайте есть просад. Все живут в домах, так давайте в доме мы установим Кришну. Что тут сложно вообще? Все ходят на работу, так давайте там проповедовать людям. Да, они сами вас будут спрашивать. С вами все в порядке, скажите. Ты уже столько дней с нами не ешь. Это там в углу из баночки что-то спрятался. Что с тобой? Ты здоров? Нет? А, ты больной, поэтому ты вегетарианец. И вы же не согласитесь, что вы больной? Скажите, сам ты больной. Я как раз здоровый, я ем просад. Я пищу предлагаю Кришне, а ты предлагаешь Кришне Кришне? И вы там натворите делов потом на работе. Нас уволят, конечно же, за такую проповедь. Дома тоже не простят. Но потом как-то все равно видится, потому что вы не создаете плохой кармы, все равно говорится. Даже в этом случае. Если даже несовершенно это делаете, еще с дурным характером, может быть, и с дурными интонациями, или с агрессией какой-то, все равно это сойдет с рук, говорится. Впоследствии не будет. Вас будут уважать и гордиться, что был такой фанатик когда-то здесь. Был, да. Мы тут с ним такие сражения, а сейчас он, смотрите, какой. То есть важно не сходить с этого пути, говорится. То есть процесс внутренний, внешний, да, мы можем совершить ошибки, но мы под управлением Кришны находимся, поэтому неважно, ошибка или не ошибка, Кришна вожжи нашей колесницы. Вожжи колесницы у кого? Как? Тогда при чем тут наша ошибка? Она никак не связана с управлением колесницы, видите? Потому что Кришна ведет эту колесницу. Можете ошибаться там или не ошибаться. Колесница едет уже по-другому совсем. Управляется Богом. По таким же ошибкам проедет без тряски Кришна. Это же Кришна. И на истинный путь все равно выведет. Где уже нет никаких ошибок. Кармендриани самьямья ясте манаса смаран индриятан вимутатма миттичара саучите. Тот, кто внешне удерживает органы чувства, деятельности, внешне, но при этом постоянно думает об объектах чувств, обманывает себя, самого себя и зовется притворщиком. Ну, в этом смысле все притворщики. Мы отказываемся от объектов чувств, но можем еще думать об этом внутри, желать этого хотеть. Хотя у преданных такая практика хорошая, сильная, что у преданных очень чистый разум. Соблюдают регулирующие принципы и постепенно вообще забывают об этом, не думают об этом даже. Единственная есть проблема, это вот половое желание очень сильное у людей. И время от времени даже преданный думает об этом. Но означает, что он еще в процессе образования. Это напоминание ему, должен еще учиться серьезно. Как не думать об этом? Глядя на противоположный пол, или слыша что-то, или провокации какие-то от Майи. Потому что если кто-то занимается этим незаконным сексом, или просто флиртует, невольно хочется делать то же самое автоматически. Включается автомат тела. Так работает материальная природа. Так, кто-то нажал кнопку, вот эту вот, которую не нажимал никто. Нажал кнопку, и начались мысли и желания, пробуждаются, вот нажать кнопку. Когда человек получает хорошее образование духовное, он ставит на эти кнопки, блоки, никто не может даже нажать на эту кнопку. Не включается машина. Нет. Все под контролем. Это значит, он получил образование необходимое. До этого момента еще мы у себя должны чувствовать притворщиками, соответственно, с этим стихом. Человек притворщик, он все еще думает о чувственных наслаждениях время от времени. Или во сне, или наяву, так или иначе. есть материальное желание. Это касается ума, вот ум мошенничает. Яствиндрияни манаса ниямья рампхате арджуна кармендрияй карма йогам асактаса вишишьяте. Но искренний человек, который с помощью ума пытается обуздать чувства и, отказавшись от мирских привязанностей, начинает заниматься карма-йогой в сознании Кришны, намного превосходит его. То есть вот это описывается внешнее отречение и деятельность сознания Кришны. Вот эти два стиха сейчас описывают. То есть внешнее отречение – это притворство более-менее. Он отрекается внешне, но внутри он имеет материальное желание. Притворщик. Это, кстати говоря, Бхактивинода Тхакура говорит, это серьезный порок. Это есть ложная преданность, это есть псевдо-вайшнава. Он говорит, что честный грехастха гораздо лучше такого саньяси. Этот саньяси, который внешне это делает, он говорит, даже не преданный, пойми, он даже не преданный вообще. Потому что он притворяется, он обманывает себя и других. Он вообще дисквалифицируется духовно. Гораздо, говорит, лучше быть честным грехастхой. Так говорит Бхактивинода Тхакура. То есть духовная жизнь начинается именно с искренности, вот с честной позиции. Поэтому здесь об этом говорится. Вот есть позиция внешнего отречения, но вот притворщик Кришна говорит. Но с помощью ума пытается обуздать чувства и начинает заниматься карма-йогой, отказался от мирских привязанностей, начинает служить Кришне, деятельность совершать. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Он превосходит этого притворщика, отреченного, много-много порядков, говорится. Намного, говорится, намного превосходит такого человека. Хотя славы меньше получает. Первый получает славу больше, потому что он отрекся. И все видят и прославляют его за это. Как отреченного человека. А этот просто работает. Но с духовной точки зрения, говорит, он намного может превосходить такого ложного саньяси. Вместо того, чтобы притворяться йогом Прабхупады, и надеяться на обеспеченную жизнь, полную чувственных удовольствий, гораздо лучше продолжать заниматься своим делом и стараться достичь высшей цели жизни, освободиться из материального плена и войти в Царство Бога. Высшая цель свартхагати и высшее благо для каждого человека – познать Вишну. И вся система варн и ашрамов призвана помочь людям достичь этой цели. Семейный человек тоже может прийти к Богу, если будет заниматься деятельностью в сознании Кришны, следуя предписаниям шастр. Чтобы постичь свою духовную природу, человек должен жить в соответствии с указаниями шастр и выполнять свои обязанности, не привязываясь к плодам своего труда. Это поможет ему духовно совершенствоваться. Искренний человек, живущий таким образом, намного лучше лицемеров и притворщиков, которые создают видимость духовной жизни, чтобы обмануть неискушенных людей. Дворник, честно выполняющий свою работу, во сто крат лучше йога-шарлатана, который занимается медитацией только ради того, чтобы заработать себе на жизнь. Как один преданный спросил Прабхупада, я вот тут прочитал, что йоги ходят, значит, испражняются раз в сутки, пхоги дважды в сутки, а роги трижды в сутки. Но роги тоже больные. То есть пхоги – это человек наслаждает чувства, он дважды в день ходит по-большому. Йог раз в день ходит по-большому. А роги трижды. Прабхупада сразу разгадал его план. Сказал, даже не думай. Не думай, что если будешь упражняться раз в сутки, то станешь йогом. Даже, говорит, забудь вообще про это. Вот от обратно, видите, человек мыслит. Он смотрит количество пунктов, которые выполняются, и потом отрезвляет себя с этим, и гордиться хочет. Он говорит, что дворник честный лучше такого человека. Нужно отметить эту вещь. Что склонность к обману у нас у всех есть врожденная. Или к самообману, то же самое. Очень важно не обмануться. Вот эти тонкие моменты здесь описываются. Потому что найти сознание Кришны нужно под руководством духовного учителя. Можем обмануться. Нужно общество вайшнавов, чтобы мы не обманули себя. Случайно или намеренно это может произойти. Даже случайно может, потому что это природа наша стала. Не там куру карма твам карма джая я кармана шарира ятрапичате на проситет акармана. Честно исполняй свой долг, ибо такой образ действий лучше, чем бездействие. Не трудясь, человек не сможет удовлетворять даже самые насущные потребности своего тела. Ну, тут мы закончим сегодня. Что нужно трудиться. Мы достигли сегодня какого-то уже результата. Мы понимаем с этими стихами, как важно занимать себя деятельностью в сознании Кришны. Трудиться. Какие будут вопросы, пожалуйста? Это делается при помощи деятельности. Сама деятельность направляет человека. Например, у меня есть желание поехать в Алма-Ату отсюда. Как это сделать? Ну-ка, скажите мне. Ну, видишь, все там автоматически. Мы не можем сейчас сказать, что произойдет во время на трассе, когда ты выйдешь на трассу, и какая точно машина должна подойти. Мы не можем это сказать. Мы не знаем ничего. Мы просто делаем это. И делаем, и видим. И мы знаем, если так сделать, кто-то отреагирует. Мы не знаем, кто. Мы просто делаем это. На наши действия есть какая-то реакция. И все взаимодействует. Есть желание, есть действие, есть реакция на наше желание и действие. И в конце концов, через час мы в Алма-Ате. Но если я сяду здесь, возьму лист бумаги, чтобы составить точный план, как мне выйти, где повернуть по времени точно, нужно это все, поворот тут, здесь, там, все прочитать, трассы, такие машины должны с Талгара в это время идти, нужно получить информацию, верно же? Чтобы знать, какие машины точные, где точно поднять руку, именно к той машине и так далее. Это невозможно. Это невозможно. Не так устроен мир совсем. Действуйте. Просто действуйте. И так нужно Кришне. Что делать? С чего начать? Я слушаю. Так, Кришне, куда идти? Ну вот, возьми мантру. Начни повторять. Ага. Повторять, вы начинаете понимать, что делать дальше. Появляется необходимая энергия и желание соответствующее. Но вы начинаете замечать, что преданные заняты служением. Я тоже так могу. Вы начинаете видеть шаг за шагом, как это. Вы ходите, видите, идете, видите, продвигаетесь, видите, видите, и действуете дальше, и все. Все, путь готов, проходите его. Но вы должны действовать. Бездействие – это платформа ума. Или неисполнение обязанностей. Или как здесь говорится? Хотят освободиться от обязанностей. Настоящее бездействие в действии, посвященное Кришне. Так, это все равно действие. Арджуна хочет бездействовать, и Кришна говорит, невозможно. Ты вот должен будешь действовать. Даже мгновение не сможешь бездеятельности пробыть. Ты можешь бездействовать, не работать, но ты же будешь есть что-то и спать. Ты же все равно будешь совершать деятельность.
Но вот часто мы действуем, и кажется, как будто мы это для Кришны делаем. Ну, я вот в частности себя, то есть как будто я это для Кришны делаю, тоже повторение джапы, например. Но в итоге понимаешь, что это внешнее, то есть не внутреннее, а внешнее какая-то. То есть вроде бы и для него, но не для него нет удовлетворения. Вот как перейти с этого внешнего на внутреннее?
Прежде чем ты выйдешь на хорошую трассу, пройдет время. Сейчас каждый из нас выбирается из своего аула кармы. Там нет хороших дорог, там ямы, лужи, там гуси переходят постоянно дорогу, там только на тормоза и жми вообще. Но ты уже поехал, слава Богу. И теперь жалуешься. Что тут? Гуси тут, тут лужи, тут камни, ямы, дороги. Дорога плохая. Но это твой аул. Твой родной аул, пойми, из которого ты сейчас выбираешься. И в какой-то момент дорога же правильная. Ты же получил карту, у тебя же включен этот навигатор. Все, Параматма говорит. 1000 километров по ямам, не сворачивая. Все, придется ехать. Раз ты решил, все, ешь, терпи. А там автобан. Сначала платный, а потом вообще бесплатный. То есть не так, что мы решили, к нашему аулу сразу же автобан провели бесплатный, гусей всех разогнали, нам сразу же Mercedes-Benz, скоростной автомобиль, и сразу на Голоку Вриндавана. Подбил ручки на Голоку Вриндавана, все. Нет, сначала из аула, сначала на телеге, пешком где-то, где-то на велосипеде, где-то ползком, где-то вплавь через пруды какие-то, не знаю, ну, образный пример. Это наша дорога. На дорогу не жалуемся. Двигайтесь. Ты уже прикладываешь усилия? Ты же сел, уже нажимаешь на газ. Все, теперь жди. Жди, надо тоже терпение, да, иметь. Надо ожидать, ожидать, потому что уже происходит движение, вот ты наблюдаешь это. Разве тебе не интересно жить в сознании Кришны? Ну вот, видишь, все. Уже мелькают картинки интересные. Меняется пейзаж все-таки. Аул уже остался сзади. Точно.
А вот если преданный живет по большей части в Раджагуне, и у него есть желание заниматься какими-то разными деятельностями спортивного характера, но он старается, занимаясь каким-то либо спортом, все же пытаться распространять сознание Кришны, является это трансформацией?
Да, да. Конечно, это для Кришны можно, нужно делать. Но потом ты увидишь, что Кришне больше нравится, что меньше нравится. Пока ты служишь Кришне, как ты умеешь, как тебе нравится, как ты научен. Материальный смысл слова. Там профессии, навыки какие-то, склонности материальные. Это твоя природа. А потом ты можешь различать, что же Кришне больше нравится. Мне тоже это делать больше. Это хороший вопрос. Как душа схватывается? Например, мы знаем, как люди ненавидят или любят. Какая мощная связь происходит. Как они держат друг друга под контролем. Это внутренняя сила. Вот так же душа может схватить святое. Сродни влюбленности, говорится. Камса ненавидел Кришну, но это тоже была связь. Боялся Кришну, тоже была связь. Гопи любили Кришну, так они держались. Так святое имя, оно пробуждает любовь к Богу. Оно делает присутствие Кришны осязаемым. Душа, она этот образ схватывает его сразу же, держится за него. Познание включает в себя материю и дух. Это сочетание того и другого. Как взаимодействуют материя и дух. Это включается в ногу самосознания. Иногда преданный думает, что достаточно только душа. И мы знаем, что не то тело. Но наш вопрос у всех. Кто я в материальном мире? Это непонятно большинству. Нужно познать то и другое. Арджуна душа освобожденная, а в этом мире он великий воин. Так? Он знает то и другое. Включается процесс самосознания. С душой все просто. Я не это тело. Что касается тела, сложнее. Ум еще не под контролем, поэтому сложно. Есть недостатки врожденные, поэтому сложно разобраться в себе. Наверное, вы заметили, что каждый из нас создает ложный образ свой и живет с ним, да? Который он представляет всем окружающим. Но на самом деле он не такой человек. Не такой. Нам нужно стать собой, познать себя.
Как перестать ненавидеть людей?
Ненавидеть людей есть способ действия. Служить людям нужно. Благо, ради блага людей что-то делать. Человека ненавистничество – это отказ от служения. В результате отказа от служения возникает ненависть. Если мы займемся благом для людей, распространять знания духовные, мы сможем эту ненависть трансформировать в сострадание, например. Да, вот можно ненавидеть недостатки в человеке, а можно сострадать такому человеку, видя его недостатки. Это выше.
В чем разница между состраданием и жалостью?
Сострадание – это жалость в гуне благости, так скажем. Это тоже жалость, но она в высоком качестве сострадания. А жалость – это сентимент. Например, есть такая иллюстрация жалости и сострадания. В разных гунах у одного мальчика фурункул на руке вскочил. Огромный фурункул. Рвет его, температура, боль страшная. Скоро заражение крови, и родственники, они собрались все и дуют на этот фрункул, им жалко же. Просто, ну как, полегче себе. В конце концов, говорит, тебе не помогает это все. Зовите врача. Врач пришел, видит эти воющие родственники, дующие, всех за дверь, медперсонал, скальпель в руки, видите, сострадание. Это в знании, вот это сострадание. Жалость – это более такая чувственная платформа, сентиментальная платформа. Сострадание – это жалость с разумом, присутствие разума. Выше. Значит, сострадание означает, что вы можете помочь. Жалость означает, что вы не можете помочь. Беспомощны тоже. Вы замечали, что если вам жалко какую-то собачку несчастную, вам жалко и себя становится сразу же. Это вот жалость. Жалко, кто-то вот заболел или умер. И себя тоже жалко, я тоже умру, тоже буду болеть. Это вот сентиментальный уровень чувств говорит нам об этом. А сострадание, говорит, душа не умирает, вы говорите. Все должны оставить тело, но душа бессмертна. То есть сострадание проявляется, видите, выше. Действие. Действие, да. Либо вы действуете, помогая людям, либо, если не можете, призываете того, кто может это сделать. Или связываетесь с тем, кто может это сделать. Молитва всегда хорошо. Молитва и сострадание всегда хорошо. Это всегда хорошо. Это естественно. Но они не празднуют правильно дни рождения. Они не знают, какой точный год они уже в этом материальном мире. Они могут назвать точную дату. Они формально празднуют. Потому что вы существовали до этого рождения. И если мы отмечаем день рождения, мы должны вспомнить, что нужно прекратить эту череду рождения и смерти. Тогда отмечайте, будет хороший праздник. Что последний раз живем в этом материальном мире, все. А когда празднуется день рождения преданного или чистого преданного, это хорошо. А вот если человек, скажем, просто занят чувственными наслаждениями и празднует свой день рождения, а в честь чего? С этой точки зрения, какая-то глупость. За этот год он съел столько-то килограммов мяса, допустим. Столько-то выпил спиртного, столько выкурил сигарет, столько соблазнил противоположного пола. Поздравим его за этот год. С днем рождения. Чтобы он продолжал это делать в следующем году. Удачи тебе, Вася, Петя. Ну, по факту так получается. Что мы благословляем его день рождения, делать, продолжать то же самое, что он делал, только еще лучше, с большим успехом. Это странный день рождения. Хотя сам по себе праздник хороший, традиция хорошая. Что человеческое рождение, оно очень ценное, нужно каждый год благодарить родителей, что мы появились в этом человеческом теле, что у нас есть миссия, есть знания, нам дано все важное, да, мы можем стать совершенными. Это праздник, конечно. Если мы это знаем, это хорошо. Все эти праздники духовные, они как бы пародируются материалистами. Это они перенимают же эти традиции. Думать, откуда вот все эти были? Радхаятры есть у нас, а у них тоже были радхаятры в советские времена в Москве, на Красной площади. То же самое же было. Тоже были колесницы большие, там портреты божеств. Три божества, и там тоже три было божества. И с криками «Харибол» или «Ура» они, «Ура» говорили. Вот. Они проходили, а наверху, на Кремлевской, значит, там мавзолеи стояли чистые, значит, коммунисты и благословляли всех. Они тоже копия, один к одному все это повторяли. Ну, как бы копировали все это, имитировали. Потом люди перестали все меньше и меньше ходить на демонстрации, им стали платить деньги или сгонять туда, потому что вкуса нет никакого. Или обещали налить что-то там. Ну, стимулировали как-то это, добивались все-таки. Но в Джаганатхапуре в это время, в то время, и до сих пор не меняется цифра. 5 миллионов человек присутствуют на Радхаятре. Никто никого не сгоняет. Люди не все еще могут попасть туда. 3 колесницы с божествами. Люди тянут за канаты, и они чувствуют, как они очищаются. Никаких интоксикаций. Экстаз. Кришна возвращается в Вриндаун, домой. Все во Вриндаун вместе с ним. Натурально. Все пхава. Все. Вселенский праздник. Вся карма устраняется, люди снова обнимаются, все обиды забывают. Очищение. Это праздник. Дух пробуждается. День рождения тоже. Это снова вспомнить нужно душу в этот день. Получить напутствие, наставление. Вспомнить, что я сделал для Кришны за этот год. Что могу больше сделать, как лучше. Это хорошо. Жизнь преданного, она славная жизнь в сознании Кришны. Хорошо. Еще, Джадев?
Уже вчера был разговор с одним преданным, и он сказал, что вот мне осталось 3 года, 50 лет, что я хочу оставить дело. Почему? Ну, у меня уже будет зрение садиться.
Это материальное монастырь. Разочарование, как бы нежелание жить, обида какая-то на это тело, на это зрение, на все на свете. Какой толк так жить, лучше умереть. Это оскверненное сознание обычное. Когда Джайнанда Прабу узнал, что ему жить осталось месяц, он подумал, что я еще могу сделать за месяц для Шрилы Прабхупады. И сделал Радхаятру. Я оставил тело в день Радхаятры, который он организовал, сделал. Вот это жизнь преданная. Нет зрения, вы думаете, что я могу сделать без зрения для Кришны? Хорошо. Буду так служить. У Копылова есть песня известная, это христианская. Песни поет такие, о душе пытается петь. Не было ни рук, ни ног у человека, но он в зубах держал кисть и рисовал Бога. Так она проникает, такие примеры даются. Служите Кришне. Зрения нет, но это все равно человеческая форма жизни. Она все равно полноценна для служения. Все равно полноценна. С материальной точки зрения неполноценна, зрения нет. С духовной точки зрения она полноценна. И может быть вас это еще больше приблизит к Богу. Кто его знает? Если он не будет созерцать материю, может быть еще легче будет. Не нужно обижаться на свою карму, на свою судьбу. Есть преданные возвышенные, которые из разлуки не могут здесь жить. Это совсем другое. Но нас пока это не касается. Ну хорошо, Хари Кришна. Шрила Прабхупада Ки Джай.